Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа, светлый. Во всем светлом, осененный Божьей благодатью, совершенно позитивный Владислав Игоревич Юртов.
Да, и честный, эмоциональный, готов разговаривать без купюр Игорь Николаевич Попов. Это, значит, ради только этой заставки я готов этой кудячей участвовать. Мне так она нравится, что
вот.
Послушать своих ушах, или я готов каждые 4-12 часов московского времени выходить.
Мы уже давно, все уже, не только мы с тобой, но и все уже наши подписчики и слушатели знают, что только ради вот этого приветствия мы затеяли этот проект «Есть разговор», друзья. Но не только ради этого, не думайте, чего про нас такого хорошего. У нас к вам таки есть разговор. Сегодня тема-то серьезная. Почему появляются сомнения в Боге, что к ним приводит и что с этим всем делать? Вот почему мы сомневаемся в Боге. Так что пишите нам в комментариях, попробуем разобраться, значит, препарировать духовный кризис человека, христианина, верующего, что с ним происходит, вообще, что такое сомнение, и почему мы сомневаемся? Почему мы вообще сомневаемся, Владислав Игоревич, как думаешь-то?
Почему мы вообще сомневаемся? Я тут наш... Ладно, это потом, после эфира уже. Ошибочку я нашел в описании нашего эфира с тобой.
А я как раз ее исправил перед тем, как, так сказать, а ты взял раньше, а я ее исправил.
Да. Слушай, мне кажется, что нам, во-первых, нужно немножко расширить наш сегодняшний с тобой разговор, тему, да? Не только, во-первых, не только сомнения в Боге у верующих людей, а сомнения в Боге вообще, во-первых, у людей. Вот, это раз. Во-вторых, можно не сомневаться в Боге, например, как таковом, да, как феномене неком существующем, но сомневаться в том, что христианство предлагает правильный вариант, так сказать, религии, то есть сомневаться прямо в Иисусе Христе можно, как в Боге. Вот, и это немножко разные вещи, на мой взгляд, сомневаться в Боге и сомневаться в Иисусе Христе как в Господе и Спасителе.
Согласен, да. Ну, это прям ты вот, не знаю, на целую конференцию тут накидал тут темочек, значит, и сомневаться в христианстве, и сомневаться в Боге, и сомневаться в Христе, как в Боге. Ну, это правда, правда, это разные немножко вещи, вернее, разные аспекты, наверное, веры. И здесь... важно разобраться. У меня есть мнение, я не знаю, когда его впилить, может, чуть попозже впилим, да, мнение по поводу сомнений.
Ну, давай, я пока почитаю комментарий, у нас уже есть от Сергея.
Давай.
Меня смущает, например, что в церкви русской часто встречаются психически больные. Почему только в русской церкви, интересно? Кажется, что вера только для таких людей нужна, а проработанные, уверенные в себе люди в церквях не бывает. Хуршет пишет: приветствую всех, давненько не смотрел ваши подкасты. Это верно, Хуршет, я вас давно тоже не видел. Всем здравствуйте. Не знаю, что ты по этому поводу скажешь, по поводу психически нездоровых людей в русских церквях.
Вообще очень интересно. Значит, церковь тогда с чем ассоциируется? То есть церковь – это для, знаешь, вспоминая Generation P, если ты помнишь, да, там был слоган, который придумал главный герой Виктор Пелевин, я напоминаю, что это вот роман Виктора Пелевина, он придумал слоган, там его, значит, один новорусский бизнесмен говорит: дай нам национальную, вот придумай национальную идею. И он, значит, придумал слоган, значит, солидный Господь для солидных господ, понимаешь? И вот это вот, мне кажется, вот это ощущение. А что такое церковь вообще, вот в вашем понимании? Церковь – это что? Это некая институция, куда люди приходят, значит, солидно поделиться своим опытом в решении, так сказать, разных проблем и выработать общую стратегию, что ли? Вот, мне кажется, это глубоко, не знаю, неверное ощущение от церкви. Во-первых, не только в русской церкви мы можем видеть там больных людей. А кто их еще тогда примет-то, скажите мне? кроме специализированных лечебных, врачебных и медицинских учреждений. Mm-hmm. Кто им поможет? Куда они могут обратиться? Для чего вообще церковь тогда говорит, и почему, например, тот же Христос говорил, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я настаиваю еще на вот второе, обремененные, да, о втором слове. Угу. Вот. Так что у меня как раз присутствие людей, скажем, с разной, вот, в разной парадигме, да, находящихся совершенно разные там люди социального и собственно говоря, и люди, которые, у которых есть обремененность, проблемы в церкви, как раз говорит о том, что церковь как раз свою миссию-то исполняет. А если вы хотите там, значит, ну, как-то солидно посидеть где-то, ну, есть другие, наверное, места, есть там какая-нибудь это, синергия, там, вот там много солидных, успешных людей.
Есть еще, знаешь, собирают там всякие фуршеты деловых людей, там, да, деловые завтраки, да, там, куда, да, съезжаются, да, всякие Инстаграм, Зивы, все прочее, рассказывают о том, какие они крутые и замечательные. Фуршет продолжает свои мысли. Мы сомневаемся в конкретном Боге, а не в Боге в целом, как по мне. Так как, когда мы конкретизируем что-то, там сам, нам самим, видимо, мы минимизируем истинное значение.
Ну, я не совсем согласен, да.
Я тоже не совсем согласен.
Я не совсем согласен. Мы можем сомневаться в конкретном Боге или в конкретном, например, проявлении Бога, или вообще вот в проявлении Бога. И мы можем сомневаться в Боге в принципе, да. Вот здесь, ну, это не всегда. И здесь я все-таки думаю, что это достаточно личный, вообще личный опыт, да, сомнения. И у меня, знаешь, всегда был вопрос, который, не знаю, там тоже вот можно впилить его сейчас, и можно вот как решишь. Вот, видишь, я сегодня такой податливый, весь послушный.
Наверное, не выспался просто. Как и я.
Откуда Шутка? Ты? Ну, вот что ты прям все сливаешь в прямом эфире? Ты все спойлеры сливаешь. Вот сомнение, это грех или нет? Потому что я слышал, очень много слышал про то, что сомневаться грех. Но сразу вспоминает про вот морской волне подобные, да?
Да-да-да, у нас уже в комментариях по этому поводу Свет, конечно, написал, да. Угу. Еще один наш добрый друг, да, он написал, что нехорошие те люди, которые сомневаются.
Да, нет, он сейчас может, он тут же обратное сейчас может написать, как бы, так что тут, в общем, ничего удивительного.
Ну да. Я встречал, к сожалению, многих людей, даже вполне себе, знаешь, таких, как у нас говорят, сильных в вере служителей, да, таких старцев таких, которые отметали вообще все вариации на тему сомнения в Боге, и уж тем более во Христе, ну вот, и прямо вот жестко по этому поводу выражали свое мнение, и чуть ты знаешь, там, не до отлучения, ну, вот, не до презрения, о котором писался Свет Конец, да, доходило дело к тем людям, которые сомневаются. Но я уверен в том, что сомнение – это нормальный процесс духовного, скажем так, роста человека его. Даже мучение с Иисуса Христа в Гефсиманском саду можно воспринять как некие сомнения. Но страх, понятно, да, и сомнение в том, что стоит ли это делать. Ну, нет, конечно, стоит, да, будет твоя воля, да, он говорит потом. Ну, вот, это же тоже какое-то борение было такое серьезное.
Борение точно, да. Вот. Очень сложно. Я не могу точно идентифицировать это как сомнение. Например, опять же, я слышал, Иоанн Креститель, когда посылал, да, то есть Иоанн Креститель засвидетельствовал.
Да.
Иоанн Креститель,
точно ли это он?
Значит, я слышал, что там четко нет, он не сомневался, он учеников послал. Потому что, ну, это уже как бы домыслы наши, да, скорее. Потому что есть вопрос Иоанна Крестителя, который сидит, значит, в темнице и посылает своих учеников. Вот скажите, точно ли это тот, или ожидать нам другого, да? И, в общем, здесь тоже вещи очень-очень важные. Ну, сомневающихся героев Библии огромное количество, да, вот, которые сомневаются, которые проходят через сомнения, да. Но самая классическая книга, вот, все сразу вспоминают ее, это книга Иова, да, то есть это вообще книга про сомнения, да, про искушение, про то, как вот проходят через это. И, кстати сказать, самые, знаешь, такие неприятные там герои, это люди, которые не сомневаются. Самые неприятные.
Господь про них сказал, да, что ты, Иов, более прав, чем они.
Да, да, да. Там, ну, в английской Библии это вообще, в Библии короля Якова, там перевод, они не верят так, как Иов, да, то есть вот... Они не правы. Иов прав, они не правы. То есть такой контекст. Да? У нас такой, я слушал с вами, ну, видите, вот они в чем-то были правы, потому что они не так вот, знаешь, вот эти вот увертки. Потому что, знаешь, когда, и это, кстати, другая очень тема, но меня она всегда умиляла. Это тема по поводу того, как мы вырываем из контекста, да, потому что часто я слова друзей Иова видел, значит, в дискуссиях, там, как Библия нам говорит, и там, чик, какого-нибудь, да, там, значит, друга Иова, я говорю, интересно, а в каком контексте вот эти слова, да, вот в чем вся штука-то, да, и вот сомнения, это то, мне кажется, с чем сталкивается каждый человек. Вот ты через... А да, друзья, конечно, присоединяйтесь к нам, пишите нам комментарии, как вы считаете.
Ставьте лайки.
Ставьте лайки, делайте репост.
Делайте репост.
Не беспокойтесь. Можете, спокойно можете делиться нашими эфирами. На своих страничках в соцсетях, конечно, комментируйте нам, это интересно. Вот, и сейчас Владислав Игоревич даже скажет, что если у вас есть сомнения в Боге, то, Владислав Игоревич, что нужно
сделать?
Да,
то проходите по ссылке theos.fm/online/, такая косая черта, кто не знает, вправо, наклоненная, theos.fm/online, ну, это чат духовно-психологической поддержки. На той стороне сидят настоящие психологи и настоящие христиане. Этот чат работает с 12 часов московского времени до 20 часов московского времени каждый день. И, пожалуйста, пишите, и вам совершенно бесплатно постараются помочь разобраться с собственными проблемами. Эдуард пишет, почему появляются сомнения в Боге. Когда плохо. И продолжает. Когда плохо, я обращаюсь к Богу, и он реально помогает. А когда нормально, я отдаляюсь от него. Как быть? Как-то первая часть фразы со второй, как немножечко, мне кажется, в небольшое противоречие входит.
Но, видишь, я примерно, вот, примерно подозреваю, о чем хочет, написал Эдуард. Вот, то есть, он, знаешь, это как обычно, мы с тобой говорим, и у тебя, например, в голове происходит определенная деятельность, да? Вот, но озвучиваешь ты не все. Ты начинаешь вот одну фразу говорить, а потом другую фразу. А между этими двумя фразами целый процесс прошел, да? Вот так и тут, мне кажется. Здесь мы сомневаемся, нам плохо, мы сомневаемся. Мы приходим к Богу, чтобы разрешить сомнения. Вот, Бог укрепляет, отвечает, и тогда мы действительно укрепляемся. Потом мы расслабляемся, и вот, так сказать, вот так вот по накатанной происходит, да?
Туда-сюда, обратно, так сказать, да, качелем.
Да, да, да. То есть вот здесь действительно мы сталкиваемся с этим. Ну вот ты же наверняка проходил через сомнения. Ты же человек сомневающийся, как и я.
Слушай, ну сложно мне ответить на вопрос. Я, конечно, проходил через сомнения длительное именно, что касается в сомнениях в Иисусе Христе, скажем так, да. То есть у меня были сомнения относительно... Я не помню, чтобы я прям сомневался в Боге, да, в его бытии, скажем так, бытие Бога. Вот правда не помню. С тех пор, как Господь сделал меня верующим там, в детстве, то есть всегда, ощущение того, что Бог есть, это было всегда. То есть в существовании самого Бога никогда не сомневался. Но я, конечно, сомневался в том, что Господь есть Иисус Христос, или наоборот, да, это первое. И второе, наверное, безусловно, я сомневался в том, что, ну, что можно иметь такие действительно прям личные, интимные отношения с Богом, да, не взаимо, а меня обогащающие, скажем так, да, не взаимо, конечно, о которых написано много хороших христианских пафосных книг. Вот, наверное, в этих вещах я сомневался. Uh-huh. Да, ну, как бы Бог есть, но, может быть, он не так близок или не так хочет быть со мной близок, как мне бы хотелось этого. Может быть, ему нет дела до меня на самом-то деле, и он не собирается как-то структурировать мою жизнь, делать ее лучше. Вот, ну, такие сомнения, конечно, были.
Uh-huh. То есть у тебя такого кардинального кризиса веры не было?
Нет.
Что прям переоценка, все вот...
Нет, смотри, нет, смотря что ты называешь под переоценкой, опять же, сомнение во Христе это тоже можно назвать достаточно серьезным кризисом.
Да, правда, да.
Когда перед тобой лежит там Хагавагита, например, да, Коран и Библия, ты думаешь, а что же из них выбрать, или вообще дзен-буддизм, это наше все. Ну вот, в этом смысле, конечно, была переоценка ценностей. Я надолго, достаточно надолго уходил из церкви на несколько лет, именно потому что у меня были... мне было не сложить вот эту композицию, да, христианскую с моей реальной жизнью. Uh-huh. И я не сомневаюсь в том, что Бог есть, тем не менее, от церкви отдалился прям надолго. Ну, вот. И спустя уже несколько лет, когда я был уже взрослым мужчиной, достаточно имеющим детей, у меня все окончательно обратно сложилось.
Uh-huh. Ну, про свой опыт сомнений я чуть попозже расскажу. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты. Вот у нас есть, присоединилась Беларусь. Конь в пальто написал. Привет, друзья. Благодаря сомнениям у меня появился огромный интерес к апологетике. Кстати, очень хорошо в этом помог Теос и другие YouTube-каналы, что потом очень помогло в общении с неверующими. Теперь у меня есть объективные причины верить в Бога, а не только потому, что я верующий в пятом поколении. О, это прям вот... Значит, очень и очень насчет верующих в пятом поколении. Это я не верующий, в смысле, у меня нету там поколений за мной, да, передо мной, вернее, да, я такой из своей семьи, в общем, фактически первая. Вот у меня жена, вот она потомственная попадья, она, в общем, внучка священника православного. Вот, и здесь я проходил через сомнения. Вот интересно, значит, интересно, апологетические книжки вас убедили? Потому что у меня есть ощущение, что они укрепляют сомневающихся христиан, что они верят хорошо. Вот. Но не неверующих, да. Хотя я согласен, что я тоже большой поклонник апологетической всякой литературы, но у меня есть ощущение, что ее действительно она не убеждает, скажем, людей, потому что там есть, ну, вот там есть какая-то базисная штука, да. А часто апологетические книжки разговаривают с тем, кто в теме.
Ну, вообще, в принципе, надо начать с того, что апологетика появилась как дисциплина именно для верующих.
Да, да, есть, конечно, да.
В принципе, именно для верующих.
Или по крайней мере, как ответ на, как бы, выпады врагов, да, скажем так, да, противников. Если брать там Августина, там, брать против Цельса, да, вот эти все трактаты, они как бы... Вот это просто ответ. Нас спросили, мы отвечаем, да. Вот. Либо вот действительно, как, там, скажем, против ереси Иринея Леонского, да, это уже какая-то внутренняя штука, да, мы сейчас вот будем разбираться, ребята, вот это там, сейчас вот все сомневающиеся в Боге, подождите, мы сейчас внутри разберемся, да, но это правда, да, вот есть две части такие апологетики, есть узкая апологетика, то есть, соответственно, это ответ на ереси, да, на угрозы внутри, и, собственно, апологетика внешняя, она нацеленная на то те претензии, которые вот к церкви предъявляют, там, скажем, там, неверующие еще другие люди, да.
Есть комментарий один от одной женщины, пишет, зависает Екатерина Черешнева, слушайте, у меня вроде все нормально. Сейчас я почитаю еще. Здравствуйте, хорошего настроения и благословения вам. А вот написано, что не поверит, то где это сомнение? То есть, что не поверит и грех? Я не очень понял, как понять ваш комментарий, Вячеслав, пожалуйста, перефразируйте. Я пока прочитаю другой. Женщина пишет, что я с детства ходила в церковь, была той самой потомственной верующей. Но когда мой ребенок в младенчестве умер, я перестала воспринимать Бога как доброго и, наверное, даже перестала сомневаться, перестала верить в то, что он есть. Что же это за Бог такой, который забирает маленьких детей? Угу. Ну вот, я прочитал, а ты отвечай.
Нет, слушай, я не дерзну.
Не дерзнешь?
Да, ну такие сложные ответы, да. Как бы, ну, такие сложные вопросы. Я вообще, ты знаешь, вот на некоторые вещи, я честно скажу, я не могу на это ответить. У меня нет 100% ответов на очень сложный вопрос.
Ну, я с тобой соглашусь, что этот вопрос сложный, но и в то же время не соглашусь, что на него нет вообще никакого ответа. Наверное, хоть какой-то ответ на него мы дать можем, или, по крайней мере, можем предложить таким людям, пережившим эту потерю, посмотреть на эту ситуацию под другим углом, с другой стороны. Понятно, когда ты внутри горя находишься, то тебе, ну, скажем так, наш эгоцентризм, к сожалению, да, а в данном случае эгоцентризм, он проявляется таким образом, что мы не готовы видеть ничего за пределами этого горя. который мы переживаем, мы слишком сильно его... Ну, это естественная реакция человека, мы слишком сильно его переживаем, оно нас переполняет, заполняет и не позволяет нам увидеть то, что находится за пределами этого горя. А ведь за пределами этого горя много чего другого есть. В том числе, например... Я не то, что пытаюсь ответить, хотя, может, где-то и да, да? Все-таки, сколько бы ни было лет вашему ребенку, в контексте вечности это вообще ничего. То есть вообще ничего. И мы верим в то, что дети, младенцы, ну, по крайней мере, мы лично верим, вот наша церковь верит, что младенцы или нерожденные дети, они уходят сразу, так сказать, к Господу, да? И в этом смысле можно порадоваться за то, что ваш ребенок не пережил всех тех ужасов, которые он бы мог пережить, живя здесь, на этой земле. Довольно быстро отошел к своему отцу. И можно порадоваться за него, наверное, в какой-то степени. Потому что он-то эту боль не испытывает точно, как его испытываете вы. Вот 100%. Это вам больно, это не ему больно. Ну, не знаю, это, конечно, может быть слабое утешение.
Но это действительно слабое утешение. Я поэтому и говорю, что ну, обычно в такие моменты я говорю о том, что ну, вот у меня нет 100% ответа, да? И в каждой ситуации каждый человек ищет. У меня тоже были вопросы, подобные вопросы, да, в отношении страданий и страданий там, в общем, невинных людей как бы, да. Мы все-таки, как христиане, все-таки понимаем, что все согрешили и лишены славы Божьей, да, доктрина о первородном грехе, но здесь мы просто понимаем, есть вещи, которые действительно нам больно, и мы через это проходим. Это ну, невероятно сложно. Я верю в том, что Бог рядом в этих переживаниях с нами. Да? И это очень и очень ну, сильно. Я понимаю, что это мало утешает. Вот, знаешь, когда в горниле такой боли, страдания, переживания, это действительно мало утешает. И действительно ты задаешь эти вопросы. Почему? За что? Почему это произошло со мной? Вот. И здесь как раз вопрос... Ну, это, знаешь, это как раз вопрос такой, мне кажется, такой самый важный вопрос, да, добра и зла. Почему зло? Почему зла столько много? Почему зло побеждает добро часто, да? Вот. И вот это, ну, это мы уже говорили, да, там Августин еще сформулировал, о не самостоятельной природе, да? Потому что зло – это отсутствие добра. Собственно, болезни – это результат греха в этом мире. Да? Тоже, ты знаешь, вот мало нас, знаешь, мотивирует это, да, и вдохновляет. Но это реальность, с которой мы сталкиваемся. Да? Ольга Свешникова написала: «Сомнение, страх, волной иногда меня накрывают, и я поняла, что этому причина мой вопрос, который задавал Асав, почему не частицы в шоколаде, а дети Божьи страдают». А, ну, здесь...
72-й псалом.
72-й псалом. «Как благ Бог к Израилю, а я едва не пошатнулись ноги мои, я позавидовал нечестивым в виде их там благоденствия». Да? Вот. И там же есть ответ в конце. Да? Вот все это происходило, доколе я не вошел в святилище Божие и не уразумел конца их. Да.
Да.
Там даже есть... Да, есть очень интересные псалмы. Есть псалмы без конца. Ну, как мне... То есть, мне хочется...
Открытый
конец. Да-да-да, такая многоточие такой, да. Вот мне больно, и все. И, Господи, где ты мне больно? Ведь, псалмы полны сомнений.
Господи, очень мне... Очень полны. Прям их прям, да. Там очень много.
Всего. Господи, мне больно где-то. Но я же в невинности умывал.
Я же хороший, да, я же еврей, да. Честный еврей.
Да, я люблю тебя, а вот эти тучные васанские обступили меня. Понятно, что это пророчество о Христе. Я, конечно, прекрасно понимаю, предвидя, значит, там, да, аргумент, что это все-таки пророческий псалом о Христе, тучные васанские обступили меня, о ризах моих
перед жребием, но... Но, да, мы же говорили иногда, что автор сказал больше, чем он сам понимал. Ну, конечно, да? Автор писал о своих переживаниях, да, но в контексте сотериологическом, да, этот псалом является пророческим. Вячеслав Кушин уточняет свой вопрос, он цитирует Римлянам 14:23, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что неповерие, все, что неповерие, грех. Во-первых, Вячеслав, ну, как минимум, вам нужно прочитать контекст, с 13 стиха, а лучше всю 14 главу прочитайте, посмотрите, тогда вам станет ясно, о чем написан этот стих. Ни в коем случае... Это очень большая проблема, когда мы вырываем стихи из контекста и начинаем как самостоятельные там, богословские единства воспринимать. Нет, нет, там есть текст, он очень длинный текст.
Uh-huh. И на конкретную проблему ориентирован, да,
абсолютно. Да, да, да.
На употребление до жертвенного, да.
Женя пишет нам, когда в жизни происходит что-то катастрофическое, человек зачастую перестает замечать что-то хорошее вокруг и внутри. К сожалению, да, вот, собственно, о чем я
согласен.
Говорил чуть выше.
Да, согласен, да. Ну, естественно, человек сосредоточен на своей боли, он в боли находится. Да, и он не видит просто ничего другого. Это понятно.
Екатерина, у меня человек умер, любимый. Не могу больше года в себя прийти. Для вас специально, Екатерина, ссылка есть в описании к этой трансляции. Пожалуйста, проходите. Ссылка нашей духовно-психологической поддержки theos.fm/online. Проходите после эфира и напишите туда пару слов. Наши психологи-консультанты вам с удовольствием помогут и поддержат вас в том переживании, которое вы сейчас испытываете. Я уверен в этом. Так, ну, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пожалуйста. Помните о том, что у нас еще есть целых, сколько у нас там, 23 минуты, у вас еще есть масса времени для комментариев, мы их с удовольствием прочитаем.
Да, Татьяна написала, цитирует Евреям, 12 глава, 6 стих, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает».
Ну, это как бы разве про сомнения?
Ну, да, это про наказание. Ну, в смысле того, что это, видимо, про... не знаю, это про боль, через которую человек проходит. Давай я прочитаю мнение про сомнение.
Давай.
Мнение про сомнение. Вот так вот. Вот такая у нас рифма сегодня. Я уверен, что сомнение в вере – это не грех. У меня много раз возникали сомнения в течение многих лет, а многие остаются и сегодня. Сомнение – чувство какой-то несостыковки между тем, что мы думаем есть правда, и нашим опытом или какого-то рода доказательствами. Сомнение – чувство, а чувства по определению не могут быть грехами. То, как мы имеем дело с чувствами, определяет, приведут ли они к греху или нет. Я верю, что невозможно избавиться от всех сомнений, находящихся в нашем разуме. На самом деле, это даже не очень хорошая цель. Пока мы продолжаем задавать вопросы, будут возникать сомнения. Если мы перестаем задавать вопросы, мы перестаем расти. Следовательно, не стоит избавляться от сомнений из нашего разума. Если у нас не возникает сомнения, нужно предположить, что мы высокомерны и правы во всех случаях. Вот такое мнение. Что ты скажешь?
Ну, там есть такая существенная для меня ошибка в этом... В этой длинной фразе о том, что чувства сами по себе не могут быть греховными. Конечно, не то, что не могут быть, они и есть греховные, все без исключения чувства. Когда мы говорим о том, что человек поражен грехом, мы говорим в том числе и о том, что и его чувства, и его когнитивные способности, они тоже поражены грехом. Поэтому, да, понятное дело, что любовь не зла сама по себе, но она искажена. Да, то, как мы проявляем любовь, самое высокое чувство на Земле, все равно мы искаженно его понимаем и принимаем и проявляем. Поэтому нет, все без исключения поражено грехом и чувством в том числе. Является ли сомнение нормой? Ну да, вот Юрий Кирилл Севко нам подтверждает, между прочим, наш драгоценный друг и брат, что сомнение – непреложное качество здравого человека. Но опять же, смотря в чем мы сомневаемся. Я, допустим, подчеркиваю, я не знаком с сомнениями в бытие Бога. Я не знаю, что это такое вообще, не понимаю.
Ну, я знаком.
Как можно сомневаться?
Ну,
а я, к сожалению, нет. То есть я не сталкивался с таким никогда в своей жизни. Но при этом в деталях, скажем так, да, я сомневался много, часто и сомневаюсь, естественно, и до сих пор. До сих пор ты начинаешь все равно переживать какие-то сомнения, а правильно ли ты веришь, правильно ты смотришь на те или иные вещи. Правильно ты понимаешь
священное писание? Сомнение в себе, это, ну, в том, что вот с тобой происходит, это понятно, да. Просто здесь видишь, я проходил, я тоже вот сейчас расскажу, и ну, вот еще один комментарий прочитаю. Значит, сомнение у меня вызывает чувство вины перед Господом. А, вина и стыд, это да, это правда очень такая... смесь очень близкая, да? Ну, вернее, понятная, она все время идут рядом, потому что здесь мы как раз все работает, весь аппарат духовно работает на то, чтобы вот вроде как бы избавиться, а мы вот крутимся и крутимся, да, зацикливаемся на этом. И вот зацикленность на вине, то есть вина и стыд – это нормальные вещи, да,
абсолютно. Если вы украли кошелек у своей мамы, а и вас поймали на месте преступления, разве вы не будете испытывать стыд и чувство вины?
Конечно,
ну, как бы
да.
Это абсолютно нормально.
Но когда все это вскрылось, вы возместили, вы признали, вы рассказали, раскаялись, и вы продолжаете жить в стыде и вине, это ненормальная вещь.
Это да? ненормально.
Да,
это ненормально.
Да. Да. То есть вот о чем. Да? Про свои сомнения. Вот у нас с тобой с точностью, да наоборот, я никогда не сомневался во Христе, как в Боге. Вот. А вот в Боге, как в бытие Божьем, я сомневался. Да? И мне нужно было разобраться. Я действительно сомневаюсь в Боге, или же это мой внутренний процесс, внутренний кризис, где я, в принципе, сомневаюсь вот в то, во что я верю и что со мной происходит. Да? В результате, в принципе, это привело меня вот к покаянию, да, и к тому, что я просто полностью перезагрузил свою духовную жизнь, абсолютно, с нуля. То есть я даже сказал бы с минуса. И вот это осознание своей греховности, да, казалось бы, я был уже возрожденным христианином, я очень хорошо понимаю, что такое греховность, да, я это все понимал. Но для меня очень важно было, а все-таки, а вдруг Бога нет, я верю вот ни во что, да? Это все иллюзии. Вот у меня были такие сомнения, но были связаны как раз с тем, что, знаешь, почему? Почему я не поступаю так, как я, я верю, что вот это правильно, да? Это правильно написано. А я чего хочу, то не делаю, а чего не хочу, то делаю. Вот дилемма апостола Павла в Римлянам, да? Вот почему со мной это происходит? Если это со мной происходит, я действительно верю в то, что я предал свое там, сердце Христу, свою жизнь Христу, я хочу сказать, почему я все время падаю, почему я спотыкаюсь, почему у меня вот это происходит. То есть у меня вот такие системные... Это когда это одна, два, там, а когда это все накопилось... И когда это все, знаешь, как перед наркоманом наркотики вывалили и сказали, вот это все твое. Да, и когда там вот где-то ты шухерился там по уголкам, да, еще ничего. А когда все перед тобой, и ты говоришь, как? Я вообще верующий, вот такие вещи у меня были. Я через это прошел, и это еще больше укрепило меня в том, что Бог есть, да. И то, что я чувствую, то, через что я прохожу, это его воля для меня.
Угу. Скажи, пожалуйста, почему ты никогда не сомневался в Христе, как в Боге? Ведь на религиозном рынке он не единственная фигура, скажем так, да? Угу. Которая предлагает какие-то плюшечки. Да, но тем не менее.
А я просто прошел все эти штуки до принятия, до покаяния. Я прошел там дзен-буддизм, увлечение, да, я прошел, в общем, интересовался там исламом, интересовался буддизмом, интересовался даже зороастризмом, не поверишь. Вот.
Извращенец.
Вот, всякий. Слушай, интеллектуал, что ты? Это что такое?
Сам себя не похвалишь.
Нет, интеллектуал-провинциал, вот так вот я скажу, что я и похвалю, и пожурю, да. То есть вот у меня какая-то дикая мешанина из всего была. А, Рерих имел увлекательность. Вот этой вот агни-йогой читал там вот это все.
Гурджиева, наверное, почитывал.
Ой, бог миловал, что-то я не дошел до него. Лазарева я читал, да. Это
Блаватскую, семь томов разоблаченная Изида.
Слушай, Блаватскую я прочитал уже, знаешь, Блаватскую я уже прочитал, уже будучи христианином. Мне, друг один говорит, Блаватская. Я говорю, слушай, что Блаватская? Я ни разу ее не читал. Я Рерихов читал там, Блаватскую нет. И когда прочитал, я дико ржал просто, когда читал просто, Я говорю, тут же системы вообще нет никакой.
Абсолютно. Набор слов какой-то.
То есть это бред сумасшедшего. Еще как-то Рерихи пытаются отсылать какой-то некой восточной практике, что-то такое, знаешь, у них какая-то система они пытаются выстроить. Еще как-то, да. То у Блаватской это просто какой-то бред сумасшедшего, которого вот выпустили, он тут, разрешили писать и печататься, да. Вот, так что нет, у меня не было, правда. И когда были трудно, я тебе хочу, расскажу еще про один кризис. Значит, я начитался Пауля Тилиха, Да, значит, и, соответственно, и там вот очень много таких вот... Он же вообще, так сказать, Христос, не, Бог не может быть воплощен, это нонсенс. Поэтому Христос не Бог воплощенный, да? Вот, там, протестантский теолог, да, какой-то, значит, 20 века считал, либеральный. Вот, и мне с этим было связано, я вот системно, это так или нет, то есть там же целый очень убедительный аргумент он представляет, да. И я, в общем, думаю, благодаря этому я сильно углубился, например, в Новый Завет и очень сильно много читал, да, Новый Завет, размышлял, молился. И благодаря этому как-то я вообще спокойно все, со всем...
Тебе такую горькую пилюлю подложили, а ты наоборот, так сказать, да?
Да. Ну, а он апеллирует, я говорю, слушай, ну, надо разобраться. То есть у меня был вот вопрос, это правда или нет? Надо разобраться. Я стал разбираться последовательно, перечитал весь Новый Завет несколько раз. Значит, сидел там со всеми карандашиками, со всеми, с комментариями, с греческим языком, со всем. То есть вот все это перелопачивал, да. И поэтому вот все аргументы насчет несостыковок, я говорю, ну, ребята, это старо все. Неинтересно, это я уже проходил.
Да, спасибо тебе большое. Значит, Екатерина спрашивает нас, хотелось бы спросить, душевная болезнь – это недостаток веры в Бога? Спрашивает она.
Ну, нет. Душевная болезнь, если вы имеете в виду психиатрическую, да? Психиатрическую.
Ну, там, да, да.
Да, психиатрические заболевания нет. Да, это часто вещи. Я, опять же, не врач, я все не могу объяснить, но то есть все эти вещи, да, но часто это даже органические поражения мозга бывают. Вот и все. И, ну, и, соответственно, как бы, когда мы все начинаем, да, говорить о том, что это одержимость, да, то тут есть опасная очень штука.
Тут свет конец, и Дмитрий Макея тут между собой устроили...
Я читаю беседу,
что плохой ты проповедник, понимаешь, сеешь ты зерно сомнения, сеешь панику.
Ну, что, пускай. Вот. Нашли собеседники друг друга, что пусть пообщаются.
Встретились два одиночества.
Да.
Хорошо, спасибо тебе большое. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось у нас буквально 12 минут до конца эфира. Почему появляются сомнения в Боге? Такая тема нашего сегодняшнего эфира. Почему у вас появлялись или появляются сомнения в Боге? Пожалуйста, пишите, а мы это обсудим и прокомментируем, обсудим, поговорим на этом. Слушай, ну есть еще таковой. Но сомнения, когда мы выбираем то, о чем Хуршет говорил, да, в самом начале, что мы иногда сомневаемся в деталях каких-то, да, пытаемся конкретизировать, когда... Вот почему для тебя... Например, правильным изложением библейской истины, птичьим языком я заговорил, кажется, да, является именно протестантизм, там, в частности, баптизм, а не какой-нибудь другой, там, какая-нибудь другая богословская традиция. Ведь когда ты начинаешь разбираться во всех этих системах, вот ты сейчас Тилиха вспоминал, там же тоже появляются сомнения. Mm-hmm. И когда так много вариантов предполагают себе, ты начинаешь сомневаться в том, что есть ли вообще хоть один из них истинный вариант.
Но здесь, видишь, я думаю, что когда мы говорим о личном искушении, да, вот сомнении как искушение, тогда, опять же, это процесс... Я считаю, что это дико полезная вещь, да, особенно там сомневаться, там, вот, а в той ли церкви я нахожусь. Это очень полезная штука. Вот, просто потому, что ты подвергаешь такому анализу, вот системному анализу, все, во что ты веришь, и разбираешься по пунктам с каждым из этих системных анализов, то есть с каждым по пунктам, да, вот сомнений, да. И здесь это очень здорово, на самом деле, да, потому что, ну, я, опять же, ты же знаешь, что я, в общем, там, пришел в одну деноминацию, пришел в другую, именно потому что я исследовал. Опять же, меня как с Паулем Тилихом. Пауль Тилих был позже, кстати, этого процесса. Вот, значит, я уверовал в одной церкви, и... как бы я увидел вещи, которые меня смущать начали. Да? Они связаны были с догматикой. Угу. Я стал просто, сел и стал исследовать. Ну, мне пастор говорил, исследуй Писание, вот оно тебе все скажет. Окей, я исследовал Писание, потом пришел и сказал, я исследовал, я ухожу в баптисты.
Батя, ты не прав.
Я ухожу в баптисты, да. И, в общем-то, вот, и благодаря, вот опять же, это была системная штука. То есть я настолько перезагрузил все, да, что, ну, вот, сталкиваясь, да, там были искушения, я видел людей, я видел грешных людей в церкви, меня это не смущало. Ну, я сам грешный человек, меня это не смущает. Другое дело, как к этому относиться и что с этим делать, да? Угу. Вот и все. И для меня сейчас самое главное – это, ну, помощь. Если человек действительно хочет помощи. Если он хочет просто потрындить, ну, то это мне неинтересно, да. А когда действительно хочет помощи, хочет разобраться, я проходил через это, и я с удовольствием говорю с таким человеком. Да. Я говорю, я через это проходил, я делал вот так, так и так, делай так, так и так. И попробуй сам разобраться. Если хочешь, мы можем говорить об этом. Я могу свои варианты, но ты должен свои ответы найти. То есть человек, проходящий через этот кризис, в кризисе нет ничего плохого. Кризис – это как раз точка, когда человек не может, он должен ответить на какие-то вопросы. Да, как кризис болезни, тут либо смерть, либо выздоровление. Вот лучше выздоровление, конечно. И духовный кризис – это вот путь к выздоровлению, к духовному выздоровлению, когда ты отвечаешь на все вопросы, очень сложные, ну, неудобные для тебя. Да, но ты сидишь, копаешься в этом, разбираешься. Я, знаешь, на Стробила похож, да, вот, который разбирался с воскресеньем. Да, вот, решил доказать, что воскресенья не было Христа. И вот он там к разным специалистам ходил. У меня тоже такое было. Я ходил очень к разным людям, к разным служителям, разным специалистам, богословам, специалистам богословия. Да, вот, разбираться в греческом языке. Вот, стал спрашивать. И мне это помогло. Да, я решил mm-hmm. эти вопросы. То есть вот эти вещи, системные вещи, когда ты приводишь в порядок свою внутреннюю жизнь. Это очень здорово. Вот, это было, когда я... И поэтому вот все твои вопияния, Владислав Игоревич, мне понятны. Я сам выпиял, и иногда выпию, но у меня другой ответ, да? У тебя свой ответ. И это здорово на самом деле, да? Потому что мы сами приходим к этим, сами находим эти ответы, да? И сами несем решение, да? Вот, то есть, несем ответственность за эти решения.
Ну, смотри, у тебя довольно-таки, скажем так, я бы сказал, нестандартный ответ на кризис, потому что большая часть людей, которых я встречал, uh-huh. испытывающих такой кризис, как ты, да, они не обкладывались книжками, справочниками, карандашиками, тетрадочками, да, они просто уходили, и все. То есть они, какое-то время они в кризисе вот там пребывали, а потом не умев с ним справиться, просто уходили. У них не было такого поиска, как у тебя.
Я не знаю, почему. Знаю, потому что это моя специфика, специфика моей личности, да. Мы недавно с женой просто говорили на эту тему, потому что я говорю, мы с тобой ведь женились не просто так, вот Бог нас соединил, потому что мы личности, у нас, мы очень разные по характеру, да, по реакции на окружающие, но у нас есть то, что нас сближает. Мы любим переводить в систему все, вот всю нашу духовную интеллектуальную жизнь, да. Если что-то не так, мы просто садимся и разбираемся. Она то же самое, и я такой же точно. Поэтому мы, наверное, и стали мужем и женой, потому что это нас очень сильно сближает, да. Если есть проблема, ну, давай разбираться с этой проблемой. Ну, как бы... Знаешь, это, значит, когда проявляются проблемы в браке, то есть два варианта. Самый простой – разбежаться. Самый простой. Самый сложный – это сделать работу над ошибками и исправлять эти ошибки. Медленно, больно, тяжко, но невероятно здорово в конце. Но процесс невероятно мучительный. Вот просто невероятно мучительный. Но благословенно в конце. То же самое и с кризисом. Вот.
Коснулся ты такой темы тоже, да.
Да, ну, тяжелое, да, я понимаю.
В том-то и дело, что не все готовы. Как в семейных отношениях очень у большинства людей, я даже скажу, даже до старости лет сохраняется какое-то романтическое представление о том, что семья – это всегда хорошо, такой джуз, фан такой, да, вечно неприходящий. Так же и в религию люди не приходят для того, чтобы мучиться. То есть никто не приходит в церковь, угу. никто не открывает Библию, чтобы мучиться. Это извращенцы, на самом деле, приходят. Да, в процессе ты понимаешь, в процессе чтения ты понимаешь, что, к сожалению или к счастью, это будет процесс, это надрыв всегда, это такой бесконечный надрыв длиною в жизнь. Ты будешь всегда в надрыве проходить эти вещи. Но не все готовы это принять и согласиться с тем, что, может, в этом и есть кайф, на самом деле, в этом росте, в этом процессе, да? К тому же, когда ты знаешь, что ждет тебя в конце.
Ну, для меня, видишь, если был бы... Знаешь, как я все время тренеру своему спрашиваю, почему вы над нами издеваетесь? Он говорит, если был бы другой путь... достигнуть с вами тех результатов, которые нужно достигнуть, я бы пошел по нему. Но другого пути у меня нет.
Свет вот. Конец. Иногда люди начинают искать Бога, отталкиваясь от дна. Вот они, эти два дна, имеет он в виду нас с тобой. Но Боженька их тоже использует. Спасибо вам большое, Свет Конец. Вы потрясающий человек. Я же вам уже много раз говорил, чем больше вы комментариев вы пишете, тем больше эту трансляцию будут смотреть люди. Поэтому вы нас
да, я тоже очень-очень благодарен да, за обилие комментариев. Очень спасибо большое.
Вы действительно... Ольга Свешникова, угу. сомнения уйдут, когда Господь окончательно искупит меня. Сейчас искуплена только душа. Ну, как бы почти да, да, в Господе эта концепция называется «уже, но пока еще нет». Мы уже спасены, но пока еще нет, в смысле, угу. не до конца. Это угу. все верно, это все правильно.
Да, согласен, да. И сомнение да. часть нашей, вот неотъемлемая часть нашей жизни, нашего жизненного пути, через который мы проходим. И, Ольга, я с вами согласен в этом.
Угу. Спасибо тебе большое, и тебе, и вам, Ольга. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас еще осталось 3 минуты до конца сегодняшнего эфира. И мы готовы еще поговорить с вами на тему сомнений в Боге, сомнений в Христе, может быть, сомнений в каких-то религиозных планах. Слушай, а вот ты помнишь, говорил в самом начале о том, что можешь сомневаться в каком-то проявлении Бога, да? Угу. Вот у тебя было такое, что ты сомневался именно в каком-то проявлении Бога, в каком-то атрибуте, как мы говорим, там, не знаю, в качестве?
Но мне нужно было в свое время перезагрузить мое понимание Бога, да, вот насколько мой образ Бога соответствует действительно образу Бога, вот истинному, да, насколько я исхожу из его образа, не из своих вот искаженных установок, да, вот своего опыта жизненного, да, своей боли, там, предательства, через которые я проходил, да, там, вот сложные взаимоотношения с... там, не знаю, там, с земными родителями, да, то есть вот мне папа, моего папы алкоголик, и папа всю жизнь страдал, да, от этого. И, ну, благо, вот я видел, как он боролся, да, и для меня это очень был такой опыт. И поэтому для меня это важно. Что такое любовь? Вот, то есть вот тут, меня, знаешь, для меня важно было понять, почему Бог наказывает. То есть вот наказание, что это, для чего это, почему это так больно наказывает, да? И вот, вот в этом я сомневался. Я думаю, ну, любящий Бог, разве он будет вот так вот допускать, да? Пока я, да, как подобно Асафу, не вошел в святилище Божие, не уразумел всего. И для меня я понял, о, все, теперь понятно, все нормально. Нет, все сошлось. Теперь у меня все сошлось, все пазлы встали на место. У тебя такое было?
Наверное, где-то да. И как раз-таки я, собственно, сменил деноминацию именно потому, что ты в баптизм пришел, а я из баптизма ушел в свое время. Именно потому, что в той богословской традиции я нашел ответы. Во-первых, я увидел вдруг, что я так и верил всегда, ну, по многим вопросам, оказывается, да. Во-вторых, все-таки мне как раз была предложена плюс-минус такая здравая, опять же, на мой взгляд, система, вся эта матрица богословская, да, которая... Ну, скажем так, мне оказалось очень близко. Угу. Поэтому я, собственно, тоже ушел именно потому, что нашел какие-то ответы на свои вопросы о том, как Бог действует в этом мире, почему есть и наказание, и есть какая-то любовь, есть войны, есть болезни, страдания, смерть и все прочее. И вдруг я увидел, что ответы на эти вопросы, в принципе, они существуют. Какие-то, сквозь тусклое стекло, но они существуют.
Да, согласен.
Мы, к сожалению, должны закончить, друзья, с вами и с нами беседовать, потому что время наше подошло к концу. Спасибо всем, и Дмитрию Маке тоже. он, как всегда, очень скор на осуждение того, что здесь происходит. И свет конец вам тоже. Бесконечная благодарность от нас. Ставьте лайки, делайте репосты. Комментируйте нас как можно чаще. Можете даже одно слово разбивать на несколько буквок, так, чтобы было комментариев больше. Это все, так сказать, нам во благо.
Ну что ж, и друзья, каждый четверг мы с Владиславом Игоревичем в 12:00 есть, в передаче «Есть разговор» поднимаем самые дискуссионные темы. Так что до встречи.
Пока. Всем пока.